Творчество Рембрандта. Монтаж 9, дорожка 2.
Нельзя утверждать, что отец блудного сына совершенно не видит его. Всматриваясь в изумительно выполненное художником лицо седого старика, можно заметить, что правый глаз его слегка косит сквозь полуопущенное веко. Его слепота — это его душевное состояние. В этот волнующий момент он как бы ничего не видит, ничего не замечает. Он весь захвачен только одним ощущением того, кого он долгие годы напрасно ждал. Чувство безграничной радости и любви охватило его. Ему не нужно кого-то убеждать своими жестами, кому-то что-то доказывать. В сущности, он даже и не обнимает сына. У него нет для этого сил. Дрожащие руки его не способны обнять и прижать сына к себе. Он всего лишь налагает их на сына, выражая этим всю глубину охватившего его волнения. Он благословляет сына и прощает его, ощупывает и защищает его. Этот жест рук отца, касающихся сына, потрясает своей остротой и одновременно разнообразием эмоциональных оттенков. В одном этом движении сказалось все чувство отца, не только его беспредельная любовь к сыну, но и долгое ожидание встречи, надежда, то угасавшая, то вспыхивающая вновь, глубокое душевное потрясение и, наконец, радость обретения. Эта всечеловечность делает сцену понятной разным людям всех времен, и сообщает ей бессмертие.
Видимо, много раз вчитывался Рембрандт в строчки текста. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться». Старший же сын его был наполе, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне ни козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын, ты всегда со мной, и все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Thank you.
понимании живописи поздний Рембрандт приближается к позднему Тициану, величайшему представителю позднего Возрождения, годы жизни 1487-1576. Для последних картин Тициана характерны сюжеты мученичества и страданий, непримиримого разлада с жизнью, стоического мужества. Образ человека у Тициана утрачивает черты внутренней гармонической уравновешенности. Композиция упрощается, строится на сочетание одной или нескольких фигур с архитектурным или пейзажным фоном, погруженным в полумрак. Вечерние или ночные сцены озаряются зловещими зорницами, светом факелов, мир воспринимается в изменчивости и движении. Отказываясь от ярких ликующих красок, Тициан обращается к пасмурным, стальным, оливковым, сложнейшим оттенкам, подчиняя все общему золотистому тону и тем сообщая в форме трагический кризис жизни, таковы в частности такие эрмитажные картины Тициана, как «Кающаяся Магдалина» и «Святой Себастьян». Для позднего Рембрандта, так же, как и для позднего Тициана, характерны сужение красочной гаммы и богатство оттенков, та же богатая сила выражения в нюансах и тональных отношениях. Но манеру письма позднего Рембрандта трудно описать. В ней исчезает обычная последовательность выполнения рисунка, грунта, бликов света и теней. Зрителю, подошедшему к картине вплотную, все кажется сбитым, смазанным, неправильным, много приблизительного, кажущегося небрежным. Между тем, в неповторимо своеобразном выполнении, которое невозможно подделать, как невозможно подделать подпись, заключено несравненное очарование великого искусства Рембрандта. Этим раскрывается в явлениях жизни нечто такое, что в ней только складывается, назревает, движется, трепещет.
Понимание образа человека, расхождение между Тицианом и Рембрандтом — это расхождение двух эпох. У Тициана его святой Себастьян, освещенный неверным светом дымящегося костра, пронзен стрелами. Умирая, он переживает тяжкие страдания, муки. Но тело его, атлетически сложенное, с античными пропорциями, стройное, сильное, юношеское лицо прекрасно, слишком чувственно и красиво, чтобы поверить, что он в состоянии принять всю меру отпущенных ему страданий. У Рембрандта блудный сын находится на самом краю разочарования, потери, унижения, стыда и раскаяния. Говоря словами короля Лира, человек — это бедное двуногое животное, в отрепьях, на коленях, со стыдливо спрятанной головой преступника. Рембрандту требуется это унижение, чтобы раскрылась высота, на которую человека способно поднять любящее сердце.
Эрмитажное полотно отличается поразительным тональным единством. Наклонившийся вперед отец и прильнувший к нему сын слиты в резко сдвинутое от центра полотна влево и вниз большое светлое пятно, в котором сосредоточен почти весь падающий в пространство картины спереди и слева свет. Так светом художник выделяет первостепенные фигуры и светом же режиссирует всю композицию, отводя каждому персонажу и предмету нужную роль. Так Рембрандт органически соединил в этой гениальной картине выразительную силу большого светлого пятна с бесконечно изменяющимся цветом.
Никто ни до, ни после этой картины не мог этого сделать. противопоставляя ярко освещенную группу главных героев, темному фону коричневой архитектуры слева, арки в центре и крыльца справа, свет выделяет полностью лишь показанное в профиль лицо высокого бородатого странника в красном плаще, держащего посох в сложенных на животе руках, и оставляет в полумраке персонажей дальнего плана, виднеющихся в интервале между группой главных героев и странником на крыльце. Но даже внутри яркого цветового пятна слева свет не одинаков. Сияет лицо старого отца, озаренное счастьем, любви и прощения. Освещены его дрожащие руки, налагаемые на сына. Нежные световые лучи, пронизывая прозрачную воздушную среду за плоскостью холста, сообщают о собой мягкость всем формам и придают старческим чертам ореол душевной чистоты и величия, а в колено преклоненной фигуре, вернувшегося в отчий дом бродяги, художник с видом обращает наше внимание прежде всего на огрубевшие в скитаниях подошвы ног, на бритый затылок, на исхудавшую спину, тлеющий жар ее кирпично-розового тона выражает скорее горение чувства, чем материал одежды.
И внешне здесь, а психологические связи объединяются с основной группой остальных участников сцены. Они сосредоточены, неподвижны и не сводят глаз со старого отца, словно свидетели совершающегося таинства. Этим подчеркивается то великое и очищающее действие великодушия и сострадания, о котором говорит картина.
Таким образом, в эту картину вошел чуть ли не весь гигантский опыт жизни и творчества художника. В ней он сказал свое последнее слово, что такое человек и в чем его высокое призвание. Он вдумчиво вчитывался в легенду, но он не был иллюстратором, который стремится слово в слово воспроизвести текст, дать его точную кальку в красках. Он так вживался в рассказ, словно сам был свидетелем происшествия, и отдавал ему право досказывать то, что было сказано другим в тексте, и добавлять то, чего ему не хватало.
Недаром в библейских сценах Рембрандта любимые его персонажи переходят с одного холста на другой. Эти благословляющие детей и внуков старцы, примиряющиеся друг с другом братья, люди, которые встречаются после долгой разлуки или перед разлукой, ласково обнимаются. Недаром в рембрандтовских библейских повествованиях экзотическая обстановка, восточные костюмы служат не больше, чем театральные бутафории, занятные и нарядные. Главное в этих сценах – это то, что в них проступают общие формулы человеческих отношений, правда характеров и страстей, призыв к милосердию. Именно такой картиной, обнажающей сердцевину человека, и является эрмитажное полотно «Возвращение блудного сына».
Мастера итальянского возрождения Джотто, Мазаччо, Пьеро делла Франческо, Монтенья, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Веронезе, Тинторетто, ранний Тициан, стремившиеся обосновать живописные изображения законами оптики, обретали за плоскостями своих удивительных картин и пресса объемные тела, их поверхности, перспективные сокращения, краски, свет и тому подобное, своей способностью притворить чувственный мир в великолепные живописные образы, они завоевали себе всеобщее признание. Рембрандт же, в отличие от них, исходит из того, что в зрительном восприятии участвует не только глазная сетчатка, но и душа человека.
Глаз растроганного человека видит в мире нечто иное, чем глаз наблюдателя-аналитика. Это знал еще Лев Толстой, который передает душевное состояние Анны Карениной после размолвки с Вронским, перечисляя, как на улицах Москвы она, озираясь по сторонам, машинально читает вывески. Современник благополучно старательных и мелочно педантичных бытописателей малых голландцев, Рембрандт стремился запечатлеть в своих картинах лишь то, что видит сопереживающий свидетель. В благословении Якова это дряхлая, благословляющая рука умирающего. В добром самаритянине фигура раненого. В отречении Петра лицо разоблачаемого апостола и розовая рука служанки, закрывающая свечу. В Давиде и Сауле единственный видимый зрителю глаз царя, пытающегося утереть слезы. В Давиде и Урии понестревшее лицо героя и рука, которую он приложил к груди, не в силах справиться с охватившим его отчаянием. В Эрмитажной картине «Возвращение блудного сына» лицо юноши скрыто от зрителя, зато в левом нижнем углу между его ногами видна свалившаяся старая сандалия. Среди глубокого волнения, которым проникнута картина Рембрандта, она означает не только длинный пройденный путь, но и высшую степень растроганности.
Единственного оставшегося ему духовно близкого человека, сына, для кого ему было писать, когда даже показать работы было некому? Выставка — это изобретение 18 века. На продажу картин старый, больной, отверженный обществом Рембрандт уже не рассчитывал писать для будущих поколений. Но Рембрандт вряд ли надеялся, что картины семьи забытого художника дойдут до потомка. И все же он работал со все возрастающей мощью. Работал, потому что для Рембрандта ван Рейна живопись была так же естественно необходима, как необходим человеку глоток воздуха до его смертного часа.
Разные картины Рембрандта «Возвращение блудного сына» — это не только шедевр мировой живописи, но и замечательный памятник человеческого самосознания. Художники уже много веков стремились в искусстве прославить человеческое, и вместе с тем им приходилось склоняться перед силой человека, его красотой, авторитетом, величием, славой. Рембрандт же всегда чувствовал наибольшую симпатию к людям, много испытавшим, страждущим и болящим, обездоленным и нищим духом.
На глазах художника на протяжении всей его жизни происходило коренное перерождение голландского общества. Народ, вышедший победителем в революции и национально-освободительной борьбе, лишали гражданских прав. Быстро росла сила капитала, разрушалась естественная простота человеческих отношений. Свобода совести отступала перед суровым фанатизмом победившей протестантской церкви. Среди лабиринта душевных противоречий художников особенно поступает прямой и честный ответ на мучивший его вопрос: что должно быть самым главным во взаимоотношениях между людьми?
любовь.
В Эрмитажном полотне он увековечил нравственную победу человека. Он склонился перед проявлением в человеке всепрощающей любви. Он полюбил самую любовь и поставил нас лицом к лицу с тайной ее всепобеждающей силы.
Современники Рембрандта спорили о чести, любви и сострадании. Язвительный скептик, французский моралист Ларош-Фуко, считал сострадание унизительным для достоинства человека. Другой великий француз, математик и философ Блез Паскаль открыл неиссякаемую силу любви в человеческом сердце. Спиноза, самой способности постижения тайны мира, видел проявление любви. В одном из последних шедевров Рембрандта прозвучало признание, что именно любовь человека к человеку является в мире самой могучей силой.
Эрмитажная картина Рембрандта стоит рядом с шедеврами мирового искусства. Таковы мраморные античные надгробия, в которых запечатлены последние рукопожатия друзей. Таковы падуанские фрески основоположника реализма в живописи Возрождения Джотто, в которых столько чистосердечия в человеческих взаимоотношениях. Такова икона Андрея Рублева «Троица» с ее склоняющимися друг перед другом крылатыми юношами. Таково последнее произведение величайшего скульптора мира Микеланджело, его «Пьета» Мария, склонившаяся над прекрасным телом своего мертвого сына, лежащим у нее на коленях.
Тема блудного сына и позднее занимала художников и особенно писателей. Косвенно она отразилась в «Разбойниках» Шиллера в образе Карла Мора. Известна она была и русским писателям и художникам XIX века. Свидетель грустной доли дочки станционного смотрителя Пушкина Белкин задумался над его судьбой. Тарас Шевченко представил горестную судьбу современного блудного сына. В своих рисунках серии «Блудный сын», исполненных в последние годы ссылки, Шевченко поднял свой голос в защиту бедной, грязной, опоскуженной смерти солдата, отданного в полное рабство военному начальству, бесчеловечно издевающемуся над ним. Листы Шевченко показывают весь ужас и мерзость николаевской солдатчины, калечившей человека и морально, и физически. Серии рисунков «Блудный сын» Шевченко критикует также порочные нравы современного ему российского общества, несчастной жертвой которого стал его герой, блудный сын, пария, отвергнутый людьми, безжалостно выброшенный из жизни и ввергнутый для исправления в солдатскую казарму.
Всех понял Рембрандта Федор Михайлович Достоевский. Его «Мармеладов» из романа «Преступление и наказание» 1866 год, с отвлекающимся языком, но с подкупающей страстностью, выразил жажду о всепрощении всех страждущих, согрешивших и падших, в том числе и бедной Сони, и его самого. Мармеладов предвидел, что премудрые и разумные восстанут против его призыва к снисходительности, и он влагает в уста судьи слова. «Потому их приемлю премудрые, потому приемлю разумные, что ни единый из них сам не считал себя достойным всего. И простред к нам руки свои, и мы припадем, и заплачем, и все поймем».
Встреча сына с отцом происходит как бы на стыке двух пространств. Перед картиной подразумевается незримо участвующее безграничное пространство исхоженных сыном троп, весь чуждый ему и враждебный мир. Расширение пространства картины за счет включения в нее пространства, в котором находится зритель, не является в творчестве Рембрандта чем-то единичным и единственным. Обреченный Урия в ранее рассмотренной нами картине «Давид и Урия» выходит из пространства картины к нам навстречу, пересекает изобразительную поверхность, проходит мимо нас. Это не простой фокус и незанятная иллюзия. Это доходящее до жути ощущение, что мы участвуем в человеческой драме, слышим монолог смерти, слушаемся последний удар сердца, на который он положил руку, желая его утешить. Пространство перед картиной «Блудный сын» — это тот жестокий мир, из которого он бежал, чтобы найти спасение под отчим кровом. Пространство перед картиной «Давид и Урия» — это тот жестокий мир, в котором он, невиновный, найдет верную смерть. Зритель не ограничивается ролью свидетеля. Он как бы разделяет ответственность за то, что было с блудным сыном, и за то, что ждет несчастного Урия.
Перед этой огромной картиной у людей на глазах появляются слезы. Слезы восторга перед красотой живописи, где красно-золотистая гамма как бы мерцает во тьме, где цвет получает полное звучание благодаря рембрандтовскому свету. Слезы умиления перед величием.
И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призвал. Как и Пушкин, Рембрандт жил в жестокий век, который его не пощадил. В этой потрясающей картине, где свет рембрандтовский свет отзывает нам и душу отца, запечатленную в его прекрасных старческих чертах, и душу сына в этом шедевре из шедевров своего искусства, Рембрандт Гарнец ван Рейн зовет в человечность и подлинно пробуждает добрые чувства у людей, любовь человека к человеку, веру в возможность раскаяния, исправления, веру в человека и жалость к нему, когда он в беде.
Эта картина — последнее слово Рембрандта, обращенное ко всем людям, И слово это свидетельствует о том, что он ушел из жизни, зная, что своим дивным искусством помогает человеку найти самого себя и свое место в мире.
Перед нами выполненное пером изображение на листе бумаги размером 32 сантиметра в длину, 18 в ширину. Комнату заливает мягкий свет, падающий из большого окна напротив зрителя. Он освещает обнаженную натурщицу, стоящую у боковой стены справа на невысоком пьедестале, которую рисует расположившийся в центре и слева группа учеников. Юноши, чьи щеки еще сохранили детскую округлость, и бородатый старик в очках, четвертый слева. Все они склонились над своими досками и альбомами, внимательно всматриваясь в модель тем особым, слегка прищуренным взглядом, который бывает только у художников. Мы ощущаем глубокую тишину напряженной, сосредоточенной работы, так хорошо знакомую всем, кто когда-либо рисовал в студии. Среди рисующих, пятый слева, Рембрандт. Он легко узнается, молодой и полной энергии, в большом нарядном берете, такой, каким он сам себя неоднократно изображал на автопортрете. Рембрандт сидит на месте одного из учеников, сравнивая его рисунок с натурой, чтобы помочь ему советом, а может быть и поправить рисунок собственной рукой. Часто, сидя рядом со своими учениками, великий мастер рисовал ту же постановку, что и они, и это порой оказывалось более поучительным, чем словесные пояснения. Этот набросок из собрания музея в Веймаре, выполненный одним из его учеников, вероятно, Голгстратеном, который учился в мастерской Рембрандта в 1642 году, под несомненным влиянием манеры учителя, редкий документ, изображающий Рембрандта во время работы над рисунком. Он тем более интересен, что гениальный живописец и гравер-афортист Рембрандт был в то же время одним из величайших в истории человечества мастеров рисунка.
Рембрандт рисовал очень много, больше, чем любой другой крупный художник прошлого, больше, чем современные ему голландские мастера. До нашего времени, помимо 700 картин маслом и 300 афортов, дошло около 1500 его рисунков, произведений сложившегося мастера, так как все ученические работы он, по-видимому, сам уничтожил. А сколько листов погибло за минувшие 300 с лишним лет, в периоды, когда произведения великого голландца мало ценились? Некоторые данные позволяют считать, что сохранилось не более половины того, что вышло из-под его руки.
Исследовательская работа по атрибутированию, то есть установлению принадлежности рисунков Рембрандту, ведется уже более 100 лет. Однако ее нельзя считать завершенной. В манере мастера подражали его ученики, он часто давал им свои листы в качестве образцов для копирования, а затем проходил собственной рукой эти копии. Он подправлял и заканчивал также и другие работы учеников. С некоторых его рисунков известно по нескольку копий, и так как Рембрандт редко подписывал свои рисунки, в ряде случаев представляет большую трудность определить, является ли дошедший до нас лист оригиналом или одной из таких копий. Лишь немногие из рисунков Рембрандта датированы.
В отличие от других рисовальщиков, Рембрандт никогда не наносит на бумагу что-либо уже найденное, вполне обдуманное, решенное, завершенное. Он и не стремится превратить рисунки подобие законченных картин. Рембрандт никогда не забывал, что сила рисунка, как и стихотворного экспромта, в мгновенной, непосредственной передаче художественного замысла. Сам этот замысел словно рождается у него на кончике пера или рисовального штифта. Поэтому-то у него есть рисунки, где на одном листе композиция перерисовывается по несколько раз, где один штрих ложится поверх другого, чтобы сразу же быть исправленным третьим штрихом. Но поэтому же многие рисунки Рембрандта поражают своей графической краткостью.
Невозможно назвать другое такое явление в истории рисунка. В своей способности непосредственно жить, думать, дышать с пером в руках Рембрандт имеет только одну аналогию, какой бы странной она ни показалась. Это Пушкин-рисовальщик. Разумеется, их нельзя сравнивать по качеству рисунка. Речь идет о творческой типологии, соотносящей изображаемые предметы и явления. И характерно, что рисунки экспромты Рембрандта напрашиваются на сравнение с рисунками, рассыпанными в рукописях Пушкина, гениального поэта романтической эпохи.
Отсюда и кажущаяся прямолинейность некоторых композиционных решений Рембрандта, а также порой встречающиеся у него нескладные пропорции фигур. Отсюда же и столь характерные для его рисунков ни с чем не сравнимые, словно бы и небрежные, спотыкающиеся, хранящие дыхание живой страсти, изогнутые штриховые линии, рождающиеся в том состоянии нетерпеливого вдохновения, когда, как говорил Лев Толстой, лень писать с подробностями, хотелось бы все писать огненными чертами.
Вряд ли можно найти лучшее подтверждение справедливости слов Гёте. Мастер немногими штрихами делает свое произведение как бы законченным. Осуществлено ли оно или нет, оно уже закончено. Рембрандт, рисуя, размышлял. Его рисунки — это длинные пульсирующие мысли и переживания, к тому же мысли необычайной плотности. Это беспрерывное размышление погрузившегося в себя человека, который постоянно, по-новому, открывал окружающий его мир. Рембрандт рисовал так, как он видел и воспринимал натуру, а видел он всегда как живописец. Это значит, что чисто зрительные живописные ценности были для него важнее осязательных, пластических. В отличие от мастеров XVI века, изображаемые фигуры и предметы он никогда не воспринимал изолированно, не извлекал их из окружающего пространства и не фиксировал в жестком контуре.
Когда мы, пусть даже самым беглым образом, просматриваем листы с удивительными рисунками великих европейских художников, начиная от Возрождения и вплоть до начала нашего XX века, мы видим, что в какой-то момент само понимание того, что такое рисунок, радикально меняется. Но уже с этого момента, несмотря на всевозможные модификации, это понимание, по крайней мере до начала нашего столетия, не претерпевает изменений в своей сущности.
Как бы ни были индивидуальны и отличны друг от друга рисунки художников до Рембрандта, они всегда являются собой мыслимый проем, ограниченный краями рисунка, в некое пространство за изобразительной поверхностью, где художественными средствами вылеплен объем или сумма объемов.
Поражающая подробность пластики в рисовальных портретах основоположника нидерландской реалистической живописи Яна ван Эйка годы жизни 1385-1441, железная строгость контурной линии у немецкого художника Ганса Гольбейна годы жизни 1497-1543, концентрированность выразительных нюансов в студиях Леонардо да Винчи 1452 той 1519 год. Плавная замкнутость ритма у Рафаэля Санти 1483-1520 год. Активность позы и жеста в рисунках Микеланджело Буонаротти 1475-1564 годы. Динамические наброски у великого венецианского мастера Якопо Тинторетто годы жизни 1518-1594. Все это в общем плане истории до рембрандтовского рисунка явление одного характера. В эти рисунки не входит среда. Герои здесь действуют как бы в глобальном или космическом масштабе.
Иными словами, в возрожденческом рисунке мы видим объемную фигуру не на нейтральном фоне, как нам сейчас может показаться, а на фоне подразумеваемого космоса, который сгущается в своем данном участке за изобразительной поверхностью листа в фигуру человека.
Принципиально новое понимание рисунка приходит в мировое искусство только с Рембрандтом. Что, собственно, происходит в его рисунках? Повинуясь одному из основных законов своего искусства, пространственному единству композиции и ценности видения, он безошибочно точно располагал фигуры в пространстве за листом бумаги и окружал их светом и воздухом, средой, с которой они взаимодействовали так же ощутимо, как в самой жизни. Это удавалось ему не только в листах с применением так называемой размывки, то есть покрытия отдельных участков слабым раствором той же краски, которой исполняются штрихи, но и в самых скупых набросках, когда объемные фигуры и предметы передавались всего двумя-тремя беглыми перовыми или карандашными штрихами. А пространственной средой служила чистая, нетронутая поверхность бумажного листа. Если у Дюрера равномерная графичность не штриховых, не меняющихся по ширине, не прерывающихся линий служила утверждению плоскости листа, если линейный контур Рафаэля выражал замкнутый в себе культурно трактованный объем, то штриховые линии рисунка Рембрандта постоянно колеблются в пространстве. Сталкиваясь друг с другом и прерываясь, они то выступают вперед, то уходят в глубину и исчезают. В то время как одно из важнейших качеств классического дорембрандтовского рисунка заключается в красоте, охватывающей фигуру контурной линии, принцип живописного рисунка у Рембрандта обратный. Контур не должен быть вещью.
Сравнивая венецианские рисунки с рисунками Рембрандта, мы обнаруживаем, как в середине 17 века резко меняется не только техника, но и масштаб мировосприятия художников. В зрелом периоде своего творчества Рембрандт отказывается видеть за плоскостью листа бумаги бесконечную глубину космических пространств. Он видит только реально замкнутое пространство, примыкающее к изобразительной поверхности, определенный и конечный пейзаж, закрытую комнату, ограниченный двор и тому подобное. Такое замкнутое пространство включает в себя понятие эмоциональной среды.
Что происходит с человеком в рисунках Рембрандта? Его соотнесенность со Вселенной исчезает. Он может действовать, проявлять себя лишь в отведенном для него видимом нами сквозь лист бумаги пространственном участке. У такого пространства нет продолжений вне рисунка. Рисунок концентрирует не участок пространства, а все пространство, которое соотносится не с прилегающими к нему сверху, снизу, слева, справа и в невидимой глубине бесконечными пластами пространства, но только со зрителем. у Рембрандта герой прежде всего вступает в контакт с другими людьми. Его кругозор как бы снижается, и они попадают в поле его зрения.
Но такой герой разительно утрачивает свои героичности. Как говорит Паскаль, главное величие человека заключается в том, что он сознает себя жалким. Он выражает себя не в открытом жесте, не в динамике позы, не в активности пластики. Масштаб его проявления иной. Ему достаточно оттенка экспрессии, неопределенного или незаконченного движения.
Но этой уменьшившейся в человеке, а следовательно высвободившейся энергией, как бы насыщается среда вокруг героя.
Именно в этот момент в мировом искусстве рождается реалистический рисунок. Не просто перспективно-светотеневая студия, а рисунок, как мы сейчас его понимаем, композиция, включающая в себя не столько тщательно выбранный и скомпонованный участок бесконечного пространства с его красиво чередующимися и загораживающими друг друга объемами, сколько героя и среду, как некое психологическое единство.
Весь этот процесс, развертывающийся перед нами во всех произведениях зрелого и позднего периода творчества Рембрандта, тесно связан с утверждением еще одного качества его рисунка. Среда, атмосфера в самом широком смысле, вводится в рисунок Рембрандта через свет. По сути дела, впервые в мировой графике полностью осознается лишь его рисунок. Как только у Рембрандта масштаб изображаемого мира сужается, как только он сводится пространственно к бытовому окружению, замыкается в границах своеобразно понимаемого Рембрандтом интерьера, так сразу же важнейшим становится вопрос освещения. Зрелого Рембрандта уже не может удовлетворить понимание света из внешнего источника, который усилил в своих картинах Караваджо, ибо такой свет всегда играет роль разделения предметов и фигур друг от друга и никогда их объединения, за исключением рефлекса.
Выявленные Леонардо да Винчи и Караваджо законы света и тени Рембрандт использовал совершенно по-своему, извлекая из них необыкновенные эффекты. Свет и светотень в его руках были важнейшими средствами преображения и поэтизации действительности. Излюбленный художником верхний свет струящимся потоком обрушивается на изображенные фигуры и предметы, взрывая их контуры и уничтожая жесткие разграничения между формами и окружающей их световоздушной стеной. Мастерская игра света и теней делает линии неопределенными, позволяет им в одних местах сильно выступить, а в других тут же рядом живописно раствориться, создает разнообразнейшие, неведомые Караваджо соотношения и связи между средой и формой. Светотень еще сильнее повышает подвижную, большую, чем даже у величайших мастеров барокко, свободу его рисунков и их полную очарование изменчивую, трепетную жизненность. Все формы открыты, не замкнуты. Вибрация света расширяет пространство и делает его внутри ограниченного Рембрандтом участка бесконечным. Линия то кудрявится, то ложится резкими, прямыми и отрывистыми штрихами, то расплывается кляксами, сливается с прозрачным фоном. Иногда же мощные столкновения света и тени звучат драматически. Они производят волнующее, почти фантастическое впечатление, подобно впечатлению от музыки Бетховена, Вагнера или Скрябина.
рисунках Рембрандта мы все время ощущаем динамику, свет и тьму, вспышки и затухания. Если чуть перефразировать фразу из Блеза Паскаля, то у Рембрандта свет заключает в себе отсутствие и присутствие, возбуждает удовольствие и тоску. То есть свет у Рембрандта есть носитель того начала, той силы, которая пронизывает среду. То есть свет является выразителем того энергетического излучения, которое среда окружающего человека принимает не от какого-то внешнего источника, а в первую очередь от самого человека. Но при такой концепции света, динамичный и драматичный, в рисунок впервые отчетливо входят временное начало. Стремительные штриховых линий, перерывы, намеки, широкий диапазон условности отмечаются зрителем как темп движения, как ритм световой игры, как процесс появления и исчезновения.
Может быть, именно поэтому представление XIX века, да и наше в очень большой степени, о том, что такое рисунок, покоится на восприятии рисунков Рембрандта. Можно было бы утверждать, что если бы надо было выбрать один единственный лист для того, чтобы показать, что такое искусство рисунка, это был бы рембрандтовский рисунок или, может быть, один из его апостолов.
Можно утверждать, что из всех рисунков классических мастеров рисунки Рембрандта наименее объективны. Он никогда не ищет чистой изобразительности, но всегда утверждает свое видение мира, свое ощущение жизни, словно бы пропускает образы и впечатления действительности через строй своей личности, оказывающей чрезвычайно смещающее воздействие.
И это их свойство вызывает необыкновенный и неопределенный эмоциональный отзвук в нас, когда мы смотрим на эти по существу беглые рисунки, наброски, напоминающие черновики так и неизданных и заброшенных рукописей. Не случайен, конечно, триумф рембрандтовского рисунка именно в XIX веке в эпоху романтизма, стиля, обогатившего понимание исторического прошлого и углубившего познание народной жизни, стиля, связанного с мечтами о лучшем общественном устройстве и свободе личности, стиля, в котором большое значение отводилось выражению субъективной мечты художника. Может быть, в это время и складывается взгляд на рембрандтовские рисунки, как на эталон рисунка вообще. Небольшие, быстро исполненные рисунки Рембрандта имеют не меньшую художественную ценность, чем его картины и афорты. Рисунки Рембрандта – это особый своеобразный мир. Его фантазия не знает границ. Его беспокойный дух вечно ищет, всегда стремится к новым завоеваниям. От света к движению, от линии к массам. Всегда Рембрандт борется с формой, стремясь к наибольшей лаконичности, выражение объема и психологического состояния. Всегда волнует внутренним горением. Его рисунки полны какой-то инстинктивной силы, какой-то первобытной выразительности. Он не заботится об изяществе штриховых линий, о красивой группировке пятен. Его штрих живет своей причудливой жизнью, своими разворотами, своим ритмом. Он сокращает и рвет, прыгает и трепещет. Полумрак его пространства, при первом нашем взгляде, словно проваливающегося за плоской бумажного листа, наполнен воздухом. Погруженные в него предметы окутаны им как нежной средой, они вибрируют ореолом жизненной энергии, они сияют. В рисунках Рембрандта голландское становится общечеловеческим.
Рисунки Рембрандта – это, как правило, этюды с натуры, нанесенные на обыкновенную бумагу. лицевую сторону которой Рембрандт предварительно проходит коричневатой размывкой, покрывая ее слабым раствором краски. Рембрандтовская размывка поразительна по силе, тонкости, тональному богатству и декоративному эффекту. Подобные размывки не встретишь больше ни у какого другого мастера. В поисках расширения возможностей той или иной техники рисунка Рембрандт много экспериментировал, применяя полусухое перо и кисть, размывал штрихи водой, отчего они приобретали новую фактуру, становясь светлее и создавая легкий ореол. Он добавлял белила в жидкую краску, переделывал рисунки сильной перерисовкой сверху, для передачи оттенков попросту проводил пальцем по сыроватой окрашенной бумаге. Любое средство оказывалось пригодным для выражения его мыслей, давало богатые и разнообразные результаты. Как и при писании картин, он пользуется самыми различными приемами. Рисует пером, кистью, карандашом и даже импровизированным инструментом, всем, что попадается под руку. Все это разнообразие материалов и орудий служит выражением трепетной жизни художественного образа.
В собрании Музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве хранится 6 рисунков Рембрандта. На самом большом листе, длина 30-20 сантиметров, тонкими линиями намечен эскиз живописной композиции. Это скелетная схема гениальной рембрандтовской картины «Аман, умоляющий эскиз о прощении», хранящийся в буквах. Но это оборотная сторона рисунка.
Перевернем лист лицевой стороной наружу. Перед нами один из самых изумительных рисунков Рембрандта — «Кухня», 1656 год, с его широкой размывкой бистром, придающий изображение еще более реалистический характер. Лист построен на мощной светотени, заставляющей вспомнить некоторые из рембрандтовских ночных сцен, такие как «Бегство в Египет» или «Поклонение Господу», с его замкнутой пространственной композицией, освещаемой одним лишь фонарем, с его насыщенной человеческим теплом и тревогой эмоциональной средой, в которую погружены человеческие фигуры. На этот раз перед нами предстает неглубокое, в 3-4 шага в глубину, трудно различимое в деталях глухое помещение, без окон и внешнего освещения, не очень большой длины, 6-7 шагов слева направо.
Эта площадка, однако, выходит за края листа. Рембрандт оставляет лишь косвенные признаки, лишь намеки фронтальной композиции интерьера, не прибегая даже к изображению линий стыка стен и потолка, который, по-видимому, нависает над комнатенкой, но все же где-то чуть повыше верхней кромки рисунка.
Сведя к минимуму подробности, Рембрандт не просто размещает в затененном пространстве группу фигур и предметов, но, подобно театральному режиссеру, решает сюжетную постановку, где каждая вещь, каждый человек своим характером раскрывает существенную сторону содержания, и, сосредоточивая внимание на людях, Рембрандт и их дает посредством лаконичных скупых штрихов.
4 человека собрались здесь, у пылающего в центре второго плана, частично загороженного ими прямоугольного камина. Слабый свет и широкой толстой, расположенной чуть повыше пола, с трудом преодолевая сгущающуюся тьму, ровно настолько, чтобы наметить затемненные силуэты людей между огнем и нами и разместить внутри каждого из них по нескольку штриховых линий и неверных, размытых, как бы дрожащих пятен, имитирующих пляшущие отсветы огня на почти неосвещенных одеждах. Чувствуется, как из открытого камина исходят плотные волны тепла. Фигуры, расположенные в один неровный, прерывающийся посередине и чуть уходящий вправо и в глубину ряд. Слева, спиной к нам, сидит, качнув сиденье и нагнувшись к огню, старая служанка, ворочащая сковородку. Справа к огню тянется ручонками запутанный в зимнюю одежонку двухлетний ребенок. Не пуская его к очагу, держа в левой руке вожжи для охлаждения детей, застыла стоящая справа от камина высокая молодая женщина в длинной одежде, повернув в профиль свое тонкое, хрупкое, красивое лицо. При спустив ресницы, завороженно смотрит она на бьющиеся в открытой топке пламя и, наконец, справа, на втором плане, вровень с очагом, как бы отделившись от остальных, сидит отображенный в профиль и обращенный к огню подросток, глубоко задумавшийся, с отсутствующим выражением лица.
Мир и покой царят в этой семье. Взгляды всех направлены на животворный огонь. Но грусть сжимает наш сердце. Рембрандт передает то гипнотическое, приковывающее к себе внимание действие, которое оказывает на людей созерцание огня в темноте. Но не потому ли затаенная грусть передается от этих людей и нам, что в выбранных художником позах и выражениях лиц, в манере освещенности фигур, проглядывает не только всегдашняя обособленность этих людей из остального мира, но и былая их разобщенность. И струящийся от камина теплый свет не только защищает их от наползающего со всех сторон холода и мрака, но словно протягивает между людьми оборвавшиеся было душевные ниточки.
Как едва намеченная интимная сцена в темном рисунке, где почти ничего не видно или видно мало, раскрывает перед нами не только обстановку домашней жизни, но и печальную поэзию человеческих чувств. Мы не знаем, кого изобразил Рембрандт. Правда, ребенок представляет, конечно, Корнелию, которой в год создания рисунка было как раз около 2 лет. Как бы то ни было, никто из предшественников и современников Рембрандта и помыслить бы не мог посредством нанесения наплывов сажи на небольшой лист бумаги выразить глубоко спрятанные чувства нескольких человек.
Конец второй дорожки.